Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Глава Еврокомиссии в преддверии саммита ЕС встретится в Москве с президентом России. В Саранске на рынке едва не произошла трагедия, подобная московской. В Ираке новые теракты и нападения. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу встретится 17 марта в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Как объявил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии, главной темой переговоров будет проблема энергетики. Встреча Путин-Баррозу состоится в преддверии саммита лидеров Евросоюза 23-24 марта.
Главный на переговорах будет, разумеется, проблема энергетической безопасности. Переговоры состоятся в преддверии саммита Евросоюза, на котором главы государств и правительств будут обсуждать стратегический доклад Еврокомиссии по энергетике. На повестку дня саммита ЕС вынесены также вопросы торговли, инвестиций и региональной проблемы, включая Украину, Грузию и Западные Балканы.
Сказал представитель Еврокомиссии. В Саранске около 10 человек пострадали в давке на городском рынке. Трое госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Паника на рынке началась, когда треснула кровля. Под тяжестью снега осели две несущие балки. Были эвакуированы сотни человек. Рынок закрыт. На прошлой неделе эксперты, завершившие проверку технического состояния здания, рекомендовали властям Мордовии провести его реконструкцию. Польский Хельсинский фонд прав человека обратился к премьер-министру Польши с призывом облегчить процедуру предоставления убежища беженцам из Чечни. Из Варшавы Алексей Диковицкий.
В письме на имя Казимира Марцинкевича Хельсинский фонд отмечает, что первая страна ЕС, в которую попадают чеченские беженцы, это Польша, а здесь чиновники отказывают им в предоставлении убежища, заявляя, что им не грозит смерть и пытки из-за того, что они чеченцы. А ведь именно беженцы из Чечни как раз и отвечают требованиям Женевской конвенции. Им нужно давать статус беженца, говорится в письме. В минувшем году статус беженцев в Польше получили 305 чеченцев. Это лишь 5% от общего количества чеченских беженцев, обратившихся к польским властям с такой просьбой. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Иран будет противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Международное агентство по атомной энергии на заседании в Вене приняло вчера решение направить доклад по Ирану в Совет Безопасности ООН. Выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, представитель Великобритании Эмир Джонс Перри прокомментировал позицию Лондона, Парижа и Берлина, которые от имени Евросоюза вели переговоры с Ираном.
От имени европейской тройки мы выразили мнение, что Совет Безопасности должен отреагировать на то, что произошло в Вене.
Считает представитель Великобритании. В Ираке жертвами взрыва в четверг стали по меньшей мере 9 человек, несколько ранены. Взрывы произошли в двух районах Багдада. В обоих случаях бомбы были заложены на пути следования полицейских патрулей, но погибли мирные жители. Американское командование сообщило о гибели двух солдат в боевом столкновении в провинции Анбар. Остается неизвестной судьба 50 сотрудников частного охранного агентства, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей в полицейской форме.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбурге суд оправдал заместителя главного редактора телекомпании Орен ТВ Сергея Хомутова, обвинявшегося в неправомерном доступе к компьютерной информации. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Елена Стрельникова.
Государственный обвинитель Олеся Степанова отказалась от обвинения в 113 случаях, которые инкриминировались подсудимому предварительным следствием. В основу обвинения прокурор положил единственный эпизод. Предполагаемое копирование сервера областного УВД одного архивного файла милицейской сводки за 5 мая 2004 года в день обыска телекомпании. Несмотря на незначительность предъявляемого обвинения, прокурор потребовал приговорить журналиста к 1,5 годам лишения свободы условно и поддержал в суде иск УВД области в 1 000 000 рублей. Адвокат Александр Чебачев полностью отвергает все обвинения в адрес подзащитного, считая, что ни мотивов, ни доказательств нет. Судебная тяжба вокруг телекомпании Орен-ТВ длилась 2 года. Решение суда откладывалось 3 раза. В итоге судья Ленинского района города Оренбурга Андрей Шингарев вынес оправдательный приговор. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Колесников обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. В июле прошлого года он оскорбил и ударил сотрудника милиции. Своей вины подсудимый не признал и намерен обжаловать приговор. В Хабаровском крае снят запрет на лов рыбы в Амуре. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Минина.
Запрет снят в связи с отсутствием превышения установленных действующим законодательством норм предельно допустимых уровней вредных веществ. Так сказано в постановлении губернатора края Виктора Ишаева. Этим же постановлением снимается запрет на продажу амурской рыбы. Однако буквально на днях ученые сообщили, что в рыбе был обнаружен бензол и нитробензол. Правда, выловлена эта рыба была в середине января в среднем течении Амура. Тем не менее, экологи сразу же отметили, что мониторинг реки будет продолжен. Тем более, что впереди ледоход, а, как уже известно, часть химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзла в лед. Так что неизвестно еще, какие вещества и в каком количестве окажутся на поверхности. Именно это пытаются выяснить ученые в ходе совместных российско-китайских исследований. Хабаровские экологи вернулись из Китая накануне, а их китайские коллеги приедут в Хабаровск 13 марта. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Глава Еврокомиссии в преддверии саммита ЕС встретится в Москве с президентом России. В Саранске на рынке едва не произошла трагедия, подобная московской. В Иране новые теракты и нападения.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. У детского сайта палестинской группировки «Хамас» оказался российский провайдер, расследование «Радио Свобода». Чем кончится борьба за власть между кланами дагестанской политической элиты? Эти темы, а также обзор казахстанской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Всемирная сеть интернет все больше и больше становится не только источником информации, в том числе и политической, но и орудием самой политики. Подавляющее большинство партий имеют свои интернет-сайты, где размещаются партийные документы, ведутся дискуссии, происходит вербовка сторонников. Интернет стал и действенным инструментом в руках экстремистов всех оттенков. В частности, именно здесь размещают видеозаписи убийств заложников иракские исламисты. В последние дни сначала в израильских, а затем и в российских средствах массовой информации появились сообщения о детском сайте палестинской экстремистской группировки «Хамас», где прославляется терроризм. Мы попытались разобраться, что это за сайт и кто оказывает техническую поддержку экстремистам, и в результате пришли к очень неожиданным выводам. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Сначала эта тема была поднята израильской электронной и бумажной прессой. Она уже неоднократно писала и говорила о содержании, например, передач палестинского телевидения, где тем или иным образом прославлялся терроризм. А вчера интернет-ресурс Арутс Шева, служба израильских новостей, поместил статью о детском сайте экстремистской группировки «Хамас», на котором палестинским детям объясняется, как хорошо стать шахидом. Подробнее о содержании сайта и о реакции в Израиле на его содержание наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На главной странице сайта, который называется «Аль-Фатех», «Завоеватель», «Победитель», маленьких посетителей сайта встречает нарисованная девочка с головой, закутанной в национальный палестинский платок куфию, с рогаткой в руках, обычное оружие палестинских подростков, из которого те частенько обстреливают израильских солдат на оккупированных территориях, приглашает детей познакомиться с жизнью и подвигами мучеников, смертников, шахидов, которые умерли как герои, убив множество израильтян. Под картинкой текст стихов, прославляющих завоевание джихада, войны мусульман с неверными и шахады, деяний шахидов. Палестинские СМИ, в том числе и телевидение и многочисленные интернет-сайты «Хамас» открыто занимаются промыванием мозгов юных палестинцев, говорит Итамар Маркус, директор организации Palestinian Media Watch, которая занимается мониторингом палестинских СМИ. Чем шокирует этот сайт, это то, что он, по-видимому, предназначен для 7-8-летних детей. Конечно, и подростки постарше станут читать это, но картинки не оставляют сомнений в том, что даже самые маленькие, увидев их, также будут думать, что шахада — это победа. Шахада — это то, к чему они должны стремиться. По словам Итамара Маркуса, палестинская пропаганда преподносит детям сказку, в которой мученическая смерть шахада вовсе не смерть, а переселение в чудесную страну, где дети беззаботно играют и имеют все, что захотят. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тема «Хамас» хамасовского сайта получила неожиданное российское подтверждение. Вчера же в российском интернет-сообществе, в частности в так называемом «Живом журнале», появилась информация о том, что место для сайта было предоставлено на сервере российской компании «Карбина Телеком». Позже стало известно, что «Карбина Телеком» сделала это через российского же хостинг-провайдера «Ариадна Медиа». Мы предприняли силами наших интернет-экспертов маленькое расследование, чтобы проверить эту информацию. Результат расследования оказался довольно неожиданным. Об этом через несколько секунд расскажет мой коллега Владимир Губайловский. Замечу только, что сразу после того, как в российском интернете появилась информация о российском следе хамасовского детского сайта, сам этот сайт оказался блокирован, а на картинке, изображающей палестинскую девочку, сражающуюся за независимость Родины, можно прочитать по-русски: аккаунт временно недоступен. Обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки. А я передаю микрофон Владимиру Губайловскому.
Небольшое расследование позволило нам выяснить, кому принадлежит IP-адрес сайта alfatkh.net. Как показало расследование, IP-адрес, по которому расположен сайт, принадлежит крупному московскому интернет-провайдеру «Карбина Телеком», чей офис расположен на Рязанском проспекте. Прокомментировать эту ситуацию я попросил научного обозревателя «Радио Свобода» Александра Сергеева. Что значит, что IP-адрес этого сайта принадлежит Карбине?
IP-адрес – это то, что называется прямой машинный адрес конкретного компьютера, который подключен к интернету. В отличие от адресов, которые мы вводим в строке браузера, IP-адрес привязан к конкретному устройству, которое установлено где-то. То, что адрес принадлежит провайдеру Карбина Телеком, это только о том говорит, что информация предоставляется с некой машины, которая находится, ну, в зоне ответственности этого провайдера. Но это вовсе не означает, что эта машина находится на территории провайдера. Возможно, она находится у какой-то организации, которой данный провайдер обеспечивает подключение к интернету. Это также не означает, что информация, предоставляемая сама, хранится именно на этом компьютере. Вполне возможно, что при обращениях к данному компьютеру по этому IP-адресу, на самом деле запросы переадресовываются куда-то совершенно в другую страну, может быть, и информация предоставляется оттуда. Провайдер не более чем обеспечивает услуги связи.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Ильичевский связался со службой технической поддержки интернет-провайдера.
Вопрос просто немножко не к нам. Скажем, на Никру по входу вы видите, что у них первый первичный вторичный сервер «Ариадна Медиа.ру».
Совершенно верно. Они сап-провайдеры ваши, как они к вам вообще соотносятся?
К нам? Не знаю, по-моему, никак.
Ну, хорошо.
Там есть и контактные телефоны, соответственно, они приписали на наши IP-шники.
То вы вообще локализуете вот процедуру выдачи вот этого диапазона, которым они...
Диапазона, да. Соответственно, я могу, конечно, попробовать посмотреть, чей IP-шник. Да, IP-шники выданы вот этой организацией «Ариадна М с 80 по 95.
Получить комментарии от компании «Ариадна Медиа», которая получила IP-адрес от компании «Карбина Телеком», нам пока не удалось.
Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Проблема интернет-компании, предоставляющих технические услуги экстремистам, обсуждается уже не первый год. Достаточно вспомнить ситуацию вокруг сайта «Кавказ-центр» или события, связанные с интернет-страницами исламистских группировок, открыто призывающих к убийствам. Можно ли, с точки зрения российского законодательства, говорить об ответственности интернет-провайдеров? У микрофона сотрудник коллегии адвокатов СМИ Федор Кравченко.
Закон о противодействии экстремистской деятельности предусматривает, что любое лицо, оказывающее содействие экстремистам, является экстремистом. Таким образом, ответственность для того, кто выражает экстремистские идеи и помогает их выражать, в том числе посредством радиовещания, телевидения или интернета, сам по себе является экстремистом. Ответственность вполне может наступить и административная в виде ликвидации юридического лица, и даже уголовная. Правда, для того, чтобы эта ответственность наступила, необходимо, чтобы лицо совершало эти действия умышленно. То есть должно было знать или знало о том, что в результате его или действий, или бездействия происходит акт экстремизма. Практики пока, к счастью, не так много, и в основном это касалось печатных СМИ. Им выносились предупреждения в соответствии с законом о средствах массовой информации, но печатные СМИ в этом смысле гораздо больше защищены, потому что государство не лицензирует работу газет и журналов. А вот операторы связи, в частности интернет-провайдеры, получают лицензии, которые в любой момент может быть приостановлены, аннулированы, и в этом смысле, конечно же, они несут довольно жесткую ответственность, потому что весь их бизнес может быть единомоментно остановлен.
Это был сотрудник коллегии адвокатов СМИ Федор Кравченко. И последние новости. На интернет-сайте «Газета.ру» появилось сообщение, что детский сайт «Хамаса» закрыт по инициативе российской компании «Карбина Телеком». Кирилл Кобрин, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще 15 ранены. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии решило направить доклад по Ирану в Совет Безопасности ООН. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе республики заболели еще 6 человек, дети и учителя. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. В 9 вечера по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем режиссер-документалист Майя Меркель сняла новый фильм о княгине Екатерине Дашковой. В Фонтанном доме прошел вечер, посвященный 40-летию со дня смерти Анны Ахматовой. Поэтическая премия имени Грина вручена Андрею Жигалину, поэту из Вятки. И интервью с актрисой театра Петра Фоменко Ксенией Кутеповой и продолжение разговора с солистом Большого театра Романом Муравицким. «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это обзор казахстанской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов.
Казахстанские газеты продолжают публикацию материалов, посвященных расследованию убийства одного из лидеров оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. «Мою позицию в кулуарах шепотом разделяют почти все», вынес в заголовок слова депутата парламента Серика Абдарахманова еженедельник «Время». Абдарахманов обратился с посланием к главе государства, в котором заявил, что не верит в официальную версию убийства Сарсенбаева, согласно которой политика заказал по причине глубокой личной неприязни глава аппарата Сената Ержан Утембаев. «Следствие пошло по ложному пути», говорит Абдарахманов, «и в этом заинтересованы силы в окружении самого президента».
Оппозиционная газета «Республика». Наша власть не уважает граждан. Астана пытается заставить народ поверить в то, что убийства политиков, происходящие в стране в последние месяцы, это лишь эпизоды из криминальной хроники, тогда как самым распространенным мнением в обществе является то, что наступил глубокий политический кризис в республике. Кланы начали делить власть и пытаются дестабилизировать обстановку в стране.
Газета «Экспресс-К» в репортаже контактировали ежедневно, а пресс-конференции посла США в Казахстане Джона Ордве приводит слова американского дипломата. «Расследование дела об убийстве Сарсенбаева, его водителя и телохранителя проведено тщательно и профессионально. Таково заключение сотрудников ФБР, участвовавших в раскрытии этого преступления». Сотрудники МВД Казахстана ежедневно контактировали с представителями ФБР, сообщил дипломат. «Следственная группа вела себя открыто, поэтому нашим агентам было легко работать».
Газета «Новое поколение» в материале о цены все выше и выше рассказывает о том, что в Алма-Ате сейчас настоящий строительный бум. Дома растут, как грибы после дождя. Не менее быстрыми темпами растут и цены. В городе работают сотни строительных компаний, и конкуренция между ними, по идее, должна привести к снижению стоимости жилья в новостройках, но этого не происходит. Цены, напротив, все растут, и теперь квартира в центре Алма-Аты по цене соизмерима с аналогичной квартирой в Москве. Причины высказываются разные. Рост числа продаж по ипотеке, отечным схемам, превращение жилья в средства сохранения капитала по причине снижения обменного курса доллара и процентных ставок по банковским депозитам, неразвитость фондового рынка.
На близкую тему пишет еженедельник деловых кругов «Курсив». Симптомы болезни в экономике. Рост ВВП в 2005 году за счет строительства и сферы недвижимости ухудшает качество экономического роста. Это рост непромышленности, которая не растет вот уже 15 лет, и страна теряет материальное производство, производительную продукцию и пользуется спекулятивными доходами.
Обзор казахстанской прессы подготовил Сергей Козлов. Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную международную тему. В грузино-абхазском конфликте, можно сказать, новое обострение. Президент республики Сергей Багапш заявил, что сегодня на заседании Совета безопасности Абхазии будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейших переговоров с Грузией по урегулированию конфликта после вчерашнего убийства 4 мирных жителей в Гальском районе. МИД Грузии, в свою очередь, частично возложил ответственность за случившееся на российских миротворцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В течение последних нескольких месяцев в Абхазии сохранялось относительное спокойствие. Как известно, президент Грузии Михаил Саакашвили своим указом распустил все партизанские формирования, состоящие из беженцев, которые ранее действовали в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В этом районе проживает преимущественно грузинское население. Однако в среду в селе Саберио произошла ужасная трагедия. По данным абхазских правоохранительных органов, трое граждан Абхазии пришли в дом своих знакомых грузин и попросили продать им быка, объяснив просьбу тем, что один из них собирался справить свадьбу. Продавец и покупатели легко договорились о цене. Сделка была совершена, после чего абхазцы на двух машинах уехали. Но при этом к ним в машины сели несколько грузин, в том числе 6-летний ребенок. Сразу после того, как машины миновали последний дом села, по ним был открыт шквальный огонь из автоматов. Четверо абхазцев погибли на месте. Вместе с ними смертельное ранение получила 6-летняя девочка. Неизвестные преступники скрылись в лесу. Пока ни одно диверсионное формирование не взяло на себя ответственность за совершение теракта. Министерство внутренних дел Абхазии обвинило в совершении преступления грузинские диверсионные формирования, которые дислоцированы в Западной Грузии и действуют на территории Гальского района Абхазии. После теракта в Гале абхазская администрация ввела дополнительные меры безопасности. Все дороги в Гальском районе строго контролируются. Автомобильное движение через реку Ингури, разделяющее Зугдидский район Грузии и Гальский район Абхазии, прекращено. Люди передвигаются пешком по 2-километровому мосту. Население напугано. Многие грузинские жители Гальского района Абхазии переходят в Западную Грузию. Однако справедливости ради следует отметить, что абхазская администрация никаких так называемых «зачисток» в грузинских селах не проводила. В Тбилиси произошедшее в Гале комментируют довольно сдержанно. Причем по интерпретации грузинских властей в селе Саберио произошло столкновение разных абхазских криминальных группировок, и жертвой данного столкновения стала 6-летняя грузинская девочка. Единственным государственным органом Грузии, который выступил с заявлением в связи с произошедшей трагедией, стало Министерство иностранных дел. Дипломатическое ведомство Грузии обращается к международному сообществу с просьбой отреагировать и осудить криминальную анархию в Абхазии. В частности, в заявлении говорится, что в результате столкновения нескольких абхазских криминальных группировок, занимающихся контрабандой сигарет, погиб ребенок, а грузинское население запугано.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Иран спешит создать ядерное оружие, заявляют в Конгрессе представители администрации. Новые меры борьбы с подделками фирменных товаров одобрили американские законодатели. Гарвардский университет расследует деятельность бывшего советника российского правительства. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Белый дом заметно повысил уровень давления на иранские власти. Руководители Госдепартамента в своих показаниях Конгрессу заявили о том, что необходимо изолировать Иран, который представляет, по их словам, все большую опасность своим стремлением создать ядерное оружие и поддержкой террористических организаций. Рассказывает Владимир Абаринов.
По словам заместителя госсекретаря США Николаса Бернса, в мировом сообществе практически никто не сомневается в намерениях Ирана. Именно это единство мнений позволило на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ принять резолюцию о направлении иранского досье в Совет безопасности ООН. Государственный секретарь Райс ездил в Москву в октябре. В ноябре президент Буш встретился с президентом Путиным в Азии.
мы начали собирать коалицию, и 4 февраля произошло историческое голосование в МАГАТЭ, при котором за наше предложение проголосовали Россия, Китай, Индия, Бразилия, Египет, Шри-Ланка, европейские государства, а также Япония и Австралия. Все эти страны проголосовали за то, чтобы остановить иранцев. Заместитель госсекретаря по контролю за вооружениями Роберт Джозеф нарисовал законодателям зловещую картину активизации иранской ядерной программы. Иран продвигается вперед в разработке технологии обогащения урана при помощи центрифуг. Начиная с января, они обеими ногами жмут на педаль газа. Иран официально уведомил МАГАТЭ о том, что этой осенью он начинает установку первых 3000 центрифуг на комбинате по обогащению урана, который спроектирован под каскад из десятков тысяч центрифуг. Иран уже произвел примерно 85 тонн сырья для этих центрифуг – гексафлорида урана. Если весь этот объем переработать в высокообогащенный уран оружейного качества, его хватит для производства 10 ядерных боезарядов. Единственное возможное объяснение такого масштабного и спешного расширения программы обогащения урана – стремление произвести материалы для ядерного оружия как можно быстрее. Правительство США делает ставку не только на международное давление и санкции, но и на общественное мнение Ирана, которое, по данным Госдепартамента, отнюдь не в восторге от политики властей.
Рассказывал Владимир Абаринов. Американские конгрессмены проголосовали за ужесточение закона, карающего за подделку фирменных товаров. Из-за распространения промышленных фальшивок американские производители теряют миллиарды долларов, а интересам потребителя, заинтересованного в качестве покупаемого товара, наносится серьезный ущерб. Слово Яну Рунову.
По данным Американской национальной ассоциации производителей, годовой оборот фальсификаторов бренда достигает 500 миллиардов долларов, то есть 5-7% общемирового торгового оборота. В Америке существует закон о борьбе с фальшивыми товарами, которые правоохранительные органы имеют право конфисковывать и уничтожать. Но оборудование, на котором производятся подделки, станки, швейные машины и так далее, по существующему закону нельзя ни конфисковать, ни уничтожить. И как только полицейские покидают цех, производство возобновляется. В соответствии с принятыми сначала Сенатом, а затем Конгрессом поправками к закону, оборудование, используемое для производства фальсифицированного товара, должно быть уничтожено. Вот что говорит об этом представитель Национальной ассоциации производителей Фрэнк Варго. Закон исправляет в нашем законодательстве ошибки, не позволявшие властям уничтожать оборудование, на котором производятся фальшивки. Я только что давал показания на слушаниях в Сенатском комитете по торговле. Речь шла о поставках подделок из Китая. Китай – эпицентр мирового производства подделок чуть ли не в любых областях. А китайские законы не считают такого рода преступления уголовно наказуемыми. Правда, китайское правительство начинает рассматривать проблему более серьезно. В посольстве Китая в Вашингтоне введена новая должность – атташе по интеллектуальной собственности. Но все это капля в море. Предстоит сделать гораздо больше. На подделки есть спрос. Они стоят намного дешевле, а выглядят как дорогие. Дело в цене. Не совсем, потому что много подделок не только в товарах широкого потребления. Например, автомобильное стекло, которое не должно разлетаться на куски, когда в него попадают камни. Но китайцы делают фальшивые автомобильные стекла, причем подделывают сопроводительные документы и торговую марку. А стекла некачественные, и люди могут погибнуть. Или подделывают лекарства для кардиологических больных. Речь не о продаже на улицах женских сумочек с биркой Gucci за 99 центов. Это лишь малая часть проблемы. Хуже, когда люди не знают, что получают подделку. Представьте себе фальшивые батарейки, которые могут взорваться в ваших руках. А если авиакомпания покупает для пассажирских самолетов поддельные части, которые отказывают в полете? Так что проблема гораздо шире, чем просто люди хотят купить подешевле. Новый американский закон войдет в силу, как только его подпишет президент Буш.
Это была корреспонденция Яна Рунова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз хочу напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем – инфляция в России, угроза для министерской карьеры или серьезная экономическая опасность. Иранская проблема в Совете Безопасности ООН. Новый этап конфронтации или шанс на компромисс? Численность партии «Единая Россия» превысила 1 000 000 человек. Наследница КПСС или кормушка для номенклатуры? И расследование «Радио Свобода». Несет ли российский провайдер ответственность за содержание сайта палестинских экстремистов? А пока вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ о политической ситуации в Дагестане, обзор экономики и наша рубрика, вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17:30 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, еще 15 ранены, повреждены здания и машины. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии решило направить доклад по Ирану в Совет Безопасности ООН. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе республики заболели еще 6 человек, дети и учителя, сообщил главврач республиканской детской больницы. В городе Тында в Амурской области местный житель подорвал себя гранатой в здании коммерческого банка. Несколько человек ранены. По данным прокуратуры, погибший руководил старательской артелью, которая задолжала банку около 4 миллионов рублей. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В Ираке жертвами взрывов в четверг стали по меньшей мере 9 человек, еще несколько ранены. Взрывы произошли в 2 районах Багдада. В обоих случаях бомбы были заложены на пути следования полицейских патрулей, но погибли мирные жители. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. До сегодняшнего дня случаи птичьего гриппа в Германии были выявлены только у диких птиц и бродячих кошек. Президиум Мосгорсуда отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор. Теперь защита экс-главы ЮКОСа подала жалобу председателю Мосгорсуда. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем этого дня – к доверию россиян к разным валютам и к темпам инфляции в России. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский задал прохожим на улицах Москвы вопрос, какой валюте вы доверяете больше?
Надежный. Вы знаете, в принципе, кредитная карточка меня устраивает вполне.
Доллар. Доллар уже устоялся в России. Российская валюта, доллар, уже до этого дошли. Ну, он хоть и скрэчит, но все равно в пределах каких-то он остается постоянно. То есть не было никогда такого, чтобы как в свое время рубль туда-сюда. Евро еще новое, а рубли нестабильные.
Фунты стерлингов, рубль, евро. Прежде всего, рубли. Получал я зарплату в долларах, было жутко неудобно, честно скажу. Доллар, он скачет. Нестабильная валюта, доллар-то.
Рублям. Просто доверяю всем, в рубли верю.
А сейчас уже рублям. Доллар падает. И индекс РТС растет, я думаю, что постепенно все налаживается. Ну, это будет все зависеть от положения дел в экономике, я думаю. Но пока сейчас рубль стабилизируется, евро и доллар не доверяю вообще пока сейчас.
Рублям, потому что любая валюта может за одну ночь исчезнуть.
А рубль – это страна, и это деньги свои. Все.
Ой, доллару.
Как, почему?
Ну, исторически сложившиеся. Сейчас ничему, на самом деле. И рубль у нас в стране очень тяжело. Скачет. А евро еще новый. На распутье, да.
Евро. Ну, во всяком случае, от внешней политики эта валюта не зависит. Ну, про рубль вообще речи нет. Доллар слишком, опять же, я говорю, слишком завязан на внешней политике, да.
В долларах, наверное. Не знаю. Так удобно, всегда так делала. Ну, доллар тоже поднимается, опускается. Евро тоже. Какая разница?
Никакой. Потому что раньше был доллар, потом было к нему какое-то доверие. Сейчас оно несколько понизилось по понятным обстоятельствам. Евро для нас пока что терра инкогнито. Ну, а рубль, сами понимаете. Так что примерно в равных условиях все. Доверие такое какое-то есть, но я вот эту самую расхожую идею использую. Не в одной корзине носить эти самые яйца. Ничего более оригинального придумать не могу.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какой валюте вы доверяете больше. Вопрос задавал корреспондент «Свободы» Никита Татарский. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Пол Маккартни направил губернатору Аризоны Джанет Наполитано письмо, в котором призвал не разрешать фармацевтической компании Covance открывать в этом штате лабораторию, где проводятся эксперименты над животными. Маккартни объяснил, что Аризона особенно дорога ему, поскольку на принадлежащем ему ранчо в этом штате провела свои последние дни его жена Линда, скончавшаяся в 1998 году. Организация PETA, защищающая права животных, обнародовала видеозапись, свидетельствующую о жестоком обращении с обезьянами в лабораторию. Компании Covance. Представитель компании выразил сожаление, что Маккартни поддержал фальшивые обвинения, распространяемые защитниками прав животных. В Музее современного искусства в Сиднее были объявлены имена лауреатов австралийских музыкальных премий, которые вручаются в этом году впервые. Лучшим альбомом года был признан диск мельбурнской группы Drones, который называется «Подожди подольше у реки, и трупы твоих врагов проплывут мимо». Музыканты Drones не смогли присутствовать на церемонии и прислали заявление, в котором говорится, что 25 тысяч австралийских долларов, которые вручаются победителям, будут очень кстати, так как они поиздержались за время турне, и им не хватает денег на еду. Кинозвезда Ума Турман удостоена французского ордена искусств и словесности. На церемонии в Париже награду американской актрисе вручил директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб. Среди других иностранцев обладателей этой награды Брюс Уиллис, Майкл Дуглас, Селин Дион. В городке Ниафунке, близ Тимбукту, состоялись похороны малийского блюзмена Али Фарка Туре. 67-летний Али Фарка Туре, один из самых знаменитых африканских музыкантов, лауреат двух премий Грэмми, скончался во вторник в столице Мали Бамако. Он был мэром Ниафунке и основал музыкальный фонд в своем родном городе. Его похороны были назначены на среду, однако были отложены из-за песчаной бури. На 93-м году жизни в Нью-Йорке скончался писатель, фотограф и кинорежиссер Гордон Парк. В юности он работал топером в публичном доме и проводником поезда, затем увлекся фотографией. В 1948 году стал первым афроамериканским фотографом, работающим для журнала Life. Его документальный фильм 1969 года «Мыслящее дерево» стал первой картиной, снятой афроамериканцем по заказу большой голливудской студии. Паркс опубликовал 4 автобиографические книги: «Выбор оружия», «Улыбнуться осенью», «Голоса в зеркале» и «Полчаса после осени».
Панораму новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». После смены руководителя в Дагестане продолжаются назначения на ключевые должности новых чиновников. В центре внимания экспертов и прошедшее избрание нового председателя местного парламента. Эту должность занял сын бывшего дагестанского руководителя Магомеда Али Магомедова Магомед Салам. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Спикер парламента формально считается вторым лицом в Дагестане. Это означает, что Магомед Салам Магомедов, заняв эту должность, стал наиболее вероятным преемником нынешнего президента Муху Алиева. Дагестанские эксперты объясняют этот выбор договоренностями в Кремле.
Видимо, это была гарантия такая вот продолжения курса. Почему случилось так, что назначен был вот именно этот спикер парламента, который был назначен? Вот здесь остается много вопросов. Я имею в виду его родство с бывшим председателем Госсовета. Наверное, на это были какие-то высшие мотивы. Наверняка эти все позиции были согласованы в Кремле. Мы знаем, что далеко не все так однозначно, далеко не все так просто.
Так считает дагестанский журналист Мурат Абдул-Мукминов. Магомед Саламу Магомедова, 41 год, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда Дагестанского государственного университета. По некоторым данным, успешный бизнесмен, имеющий отношение к Махачкалинскому морскому порту. Дагестанцы не считают его представителем криминальных кругов, говорит учредитель еженедельника «Дагестанцы» Али Султан Гази Магомедов.
У нас нормальным бизнесом на сегодняшний день в Дагестане невозможно заниматься, если ты не принадлежишь к властвующим кланам. Я сегодня встречался с многими политически активными людьми Республики Дагестан. Никто из них, например, не сказал, что он связан с такими криминальными элементами. Тут бы ничего плохого не было бы, если бы не его родство с бывшим руководителем республики.
Назначение сына Магомедали Магомедова на высокую должность в республиканском руководстве многие дагестанцы восприняли как начало операции «преемник». Согласно этой версии, нынешний президент республики Муху Алиев в знак благодарности за протекцию в Кремле через 4 года поставит перед собой задачу убедить президента России назначить главой Дагестана Магомед Салама Магомедова, говорит дагестанский журналист Мурат Абдул-Мукминов.
Бизнесмен, безусловно, очень толковый человек, который сделал не один и не два успешных экономических проекта. Он получил очень хорошее образование, поэтому здесь никаких претензий нет. Претензия может быть только одна. И эта претензия как раз является претензией такой вот больше гуманитарного склада, вот склада там определенной доктрины, как мы себя идентифицируем с Европой или Азией.
Федеральный центр поощряет политику несменяемости власти на Северном Кавказе, считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Республика Северного Кавказа доходит до логического конца политика, которая осуществляется сегодня федеральным центром. Политика, направленная на сворачивание конкуренции, на несменяемость власти, по крайней мере, несменяемость партии власти, на устойчивое номенклатурно-олигархическое правление. Фактически все происходит на федеральном уровне. Сегодня главная забота нынешней федеральной власти – это сохранить тот политический режим и тех людей, принципиально которые сегодня имеют властные рычаги. На Северном Кавказе, с учетом всей специфики, это приобретает особые родоплеменные черты, хаичные уж откровенно, поскольку там как бы проблема сохранения власти и преемственности власти воспринимается буквально, как передача этой власти от отца сыну, там, от близких родственников к близким родственникам. То есть о сохранении клана, который связан в том числе родовыми узами у власти. Надо сказать, что просто, к сожалению, почва для этого есть в самих республиках Северного Кавказа, но этому очень сильно подыгрывают все те политики и государственные деятели в Москве, которые всячески препятствуют появлению альтернативных программ, альтернативных платформ, альтернативных политических партий, реально способных бороться за власть.
Политические кланы Республики Северного Кавказа не самостоятельны. Их покровители находятся в Москве. Именно от российского руководства сегодня зависит положение той или иной группы местных чиновников. Избиратели таким образом фактически потеряли все рычаги воздействия на власть. На Северном Кавказе, в частности Дагестане, сложившаяся система может привести к негативным последствиям, поскольку многие горские общества еще в XIX веке были знакомы с демократическими принципами формирования власти на уровне общины. Продолжает Виктор Пахмелкин.
Все эти кланы, которые узурпируют власть на Северном Кавказе, заручаются в каждом конкретном случае поддержкой федерального центра. Ведь и режим Кадырова, и старшего, и сейчас уже Кадырова-младшего в Чечне, и дагестанская ситуация, и карачаево-черкесская ситуация, и кабардино-балкарская, вся так или иначе воспроизводится по инициативе Москвы или, по крайней мере, с ее благословения. Это означает, что, в общем, в конечном счете консервируется, как мне кажется, очень нестабильный политический режим, который может взорваться, как только зашатается позиция федерального центра. Именно потому, что люди, находящиеся у власти, не пользуются популярностью народа, не пользуются поддержкой народа, не проходят в последнее время, так сказать, горнилы выборов, горнилы политической борьбы, и люди не признают этих людей своими представителями во власти. То есть, иначе говоря, власть это нелегитимно. В этой ситуации, конечно, ухудшение экономической конъюнктуры, ослабление позиций путинского окружения на федеральном уровне сразу может привести к очень серьезным, взрывоопасным процессам на Северном Кавказе.
Федеральная власть должна учитывать особенности республик Северного Кавказа.
Учитывая все те проблемы, сложности экономические, социальные, политические, этнические, конфессиональные. То есть в этих условиях власть на Северном Кавказе, в каждой республике должна быть максимально ориентированной на обеспечение баланса всех интересов, строения и так далее. А мы видим, что, к сожалению, власть отдается в руки одного клана, который зачастую просто игнорирует позиции не то что меньшинства, а большинства населения, не принадлежащего к этому клану. Фактически любая республика Северного Кавказа сегодня демонстрирует. Даже внутри правящей группировки и то нет единства подчас. Даже клан в клане образуется.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», но сперва коротко напомню основные события этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии решило направить доклад по Ирану в Совет Безопасности ООН. На юго-востоке Турции в городе Ван в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека, 15 ранены, повреждены здания и машины. В Чечне зарегистрированы новые случаи так называемого псевдоастматического синдрома. За последние дни в Шелковском районе республики заболели еще 6 человек, дети и учителя. В городе Тында в Амурской области местный житель подорвал себя гранатой в здании коммерческого банка. Несколько человек ранены. По данным прокуратуры, погибший руководил старательской артелью, которая задолжала банку около 4 миллионов рублей. В Германии вирус птичьего гриппа обнаружен у каменной куницы. Больное животное найдено на северном острове Рюген. Президиум Мосгорсуда сегодня отклонил кассацию адвокатов Михаила Ходорковского, обжаловавших вынесенный ему обвинительный приговор.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Рассказывает Иван Трефилов.
Золото-валютные резервы России в феврале увеличились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 195 миллиардов 900 миллионов долларов. Такие данные распространил сегодня Центральный банк страны. По объему золото-валютных резервов Россия по-прежнему занимает 5-е место в мире после Японии, Китая, Тайваня и Южной Кореи. Правительство России одобрило сегодня план мероприятий по развитию в стране сельскохозяйственного машиностроения. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, этот документ предусматривает, в частности, увеличение к 2008 году производства тракторов на 18%, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов на 15% и 33% соответственно. Сейчас, по словам премьера Михаила Фродкова, состояние российского парка сельхозтехники можно признать неудовлетворительным.
Износ основных фондов достигает 44%. Доля убыточных предприятий и организаций в отрасли составляет более 40%. Задолженность перед бюджетом Российской Федерации около 2 миллиардов рублей. Уровень зарплаты в 1,5 раза ниже, чем в других обрабатывающих секторах экономики.
Энергетический холдинг РАО ЕС России намерен предложить правительству в целях ликвидации перекрестного субсидирования выделять около 75 миллиардов рублей в виде ежегодных прямых субвенций энергосбытовым компаниям, продающим электроэнергию населению. Действующая система оплаты в отрасли основана на том, что энергокомпании компенсируют свои затраты на обслуживание населения, оплачивающего электроэнергию по заниженным тарифам, за счет повышения тарифов для промышленных предприятий. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
В настоящий момент, по данным РАО ЕС России, размер перекрестного субсидирования составляет порядка 60 миллиардов рублей в целом по России, что, если переводить на уровень тарифов, составляет порядка 50% от среднего тарифа для населения по России. О чем это говорит? Это говорит о том, что для достижения экономически обоснованного тарифа для населения в среднем по России необходимо увеличить эти тарифы практически в 2 раза. Безусловно, в отдельных регионах, таких как Москва, Ленинград, Ленинградской области, эта разница может составлять 20%, тогда как, скажем, в дальневосточных регионах или в регионах Урала эта разница может составлять 3 раза и более.
Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая в России, начала продажи на собственных автозаправках в Москве и Московской области автомобильного бензина марки АИ-92 и АИ-95 улучшенного качества. Это топливо, как сообщили представители компании, по своим эксплуатационным и экологическим нормам соответствует стандартам для выхлопных газов Евро-3 и Евро-4. В перспективе «Лукойл» планирует продавать автомобильный бензин этих марок и в других регионах страны. Решения о создании в России новых типов особых экономических зон могут быть приняты до конца 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В 2005 году правительство одобрило план создания 6 особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Руководитель Федерального агентства по управлению такими зонами Юрий Жданов считает, что стране необходимы и другие их виды.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, отменяющий действие так называемой поправки Джексона-Веника в отношении Украины. Поправка в торговое законодательство США, принятая в 1974 году, вводила дополнительные ограничения на торговлю с Советским Союзом как страной, препятствующей свободной эмиграции. В отношении России эта поправка официально до сих пор не отменена, хотя фактически не применяется. Американские законодатели увязывают отмену поправки в отношении бывших советских республик с завершением двусторонних переговоров об их вступлении во Всемирную торговую организацию. Соглашение о завершении таких переговоров с Украиной было подписано в Вашингтоне 6 марта. Национальный банк Японии принял сегодня решение отказаться от политики сверхльготного кредитования, которой он придерживался в течение последних 5 лет. Она проводилась с целью преодоления дефляции в стране, как следствие 3 подряд рецессий в японской экономике за период с 1990 года. Отказываясь от политики заниженных процентных ставок, Банк Японии намерен теперь постепенно их повышать. Таким образом, и в третьем из крупнейших мировых финансовых центров после Соединенных Штатов и Европейского Союза повышается стоимость кредитования экономики. Европейские ветеринарные власти отменили запрет на поставки говядины из Великобритании, который был введен ровно 10 лет назад в связи с эпидемией коровьего бешенства на территории этой страны. За последние 20 лет в Великобритании было зарегистрировано 185 тысяч случаев заболевания животных коровьим бешенством, тогда как в 2005 году всего 160, причем все они были оперативно локализованы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на завтра 28 рублей ровно. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, курс на пятницу 33.43. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Рассказывал Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы», и на очереди вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему Гарвардский университет может лишить работы бывшего советника российского правительства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Розыгрыш, зашедший слишком далеко. Так якобы объяснили свои мотивы в полицейских показаниях трое студентов алабамских колледжей, арестованных в среду по обвинению в поджоге 9 баптистских церквей. Серия поджогов, начавшаяся пожарами сразу в 5 церквах, накалила эмоции в руральных малонаселенных районах Алабамы. Генеральный прокурор штата, бросивший 250 агентов на поиски поджигателей, обвинил преступников в том, что они терроризируют население. Федеральные власти завели дело по признакам преступления на почве ненависти, к которым относятся расовые нападения и атаки на религиозные символы. Если верить показаниям арестованных, на которых вышли благодаря следам автомобильных шин, трое друзей попросту решили подшутить, а чтобы отвести от себя подозрения, решили запалить еще несколько культовых построек. За каждый из 9 пожаров они могут получить 5-летний тюремный срок. Грозит ли большим американским городам жилищный кризис? Согласно только что обнародованному исследованию, средняя стоимость аренды квартиры в 2004 году составила $974, на треть больше, чем 10 лет назад. При этом доход среднего квартиросъемщика увеличился лишь на 3%. В городах с наибольшим дефицитом жилья стоимость найма скромной трехкомнатной квартиры составила более трети заработка, например, учителя или медсестры. Проблема, по словам экспертов, отчасти производная рекордного роста цен на недвижимость. В расчете на прибыль инвесторы сносят старые многоквартирные дома и возводят дома люкс, недоступные подавляющему числу американцев. Вместе с тем нужда в недорогом жилье растет, благодаря устойчивому притоку в страну иммигрантов. Вывод: либо люди с низким достатком вскоре не смогут позволить себе жить в дорогих городах, либо города должны заставить жителей некоторых районов потесниться и дать возможность построить новые многоквартирные дома. Гарвардский университет начал расследование деятельности профессора Андрея Шлейфера, причастного к одному из самых шумных в истории университета скандалов. В начале 90-х годов Шлейфер в рамках программы университета, финансируемой американским правительством, был советником российского правительства по вопросам приватизации и создания здорового инвестиционного климата. Отделение Гарварда в России было прикрыто после того, как Шлейферу и его коллеге Джонатану Хею американской прокуратурой были предъявлены обвинения в преступном обогащении. Американское правительство обвинило профессоров в том, что они выгодно инвестировали в российские компании, используя информацию, полученную ими по службе. Шлейфер, не признав своей вины, уплатил 2-миллионный штраф. Теперь, после объявления об отставке ректора университета Лоуренса Саммерса, защищавшего Шлейфера, гарвардская профессура, возмущенная наличием в своих рядах человека с подмоченной репутацией, намерена, судя по всему, вынести свои организационные выводы. Гарвард, как и другие американские университеты, исключительно озабочен поддержанием своей репутации и в глазах студентов, и в глазах общества. Репутация, возможно, самое большое достояние любой школы, говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман. Тот факт, что до сих пор университет никак не оценил сомнительные действия одного из своих ведущих профессоров, беспокоил многих преподавателей. Я даже считаю, что дело Шлейфера стало одной из причин падения ректора Лоуренса Саммерса. Было ощущение, что ректор прикрывал своего бывшего ученика и протеже и не говорил всю правду о том, что он знал о деятельности Шлейфера в качестве российского советника. Профессор, прегрешения Андрея Шлейфера, как мы знаем, вызвали у многих россиян осадок по поводу американских попыток помощи России. Насколько, как вы считаете, объективно такое ощущение? И Ларри Саммерс, и Шлейфер остаются убеждены в том, что Россия с помощью западных советников шла, в общем, неизбежной верной дорогой. В своих статьях и книгах они выдвигают тезис, состоящий в том, что Россия – нормальная страна, чье развитие напоминает путь Бразилии и других развивающихся стран. Многие же их оппоненты убеждены, что Москва сделала ошибку, следуя поверхностным советам экономистов, которые были пленниками своих узких концепций. Как вы считаете, чем может обернуться это гарвардское расследование для самого Шлейфера? Все зависит от того, посчитает ли комиссия, что он нарушил правила и этические нормы университета во время своей работы в России. Если ответ будет утвердительным, то он, скорее всего, потеряет профессорскую должность. Это близкое к небывалому событию для Гарварда. Очень интересный вопрос, сумеет ли он после этого найти преподавательскую работу в каком-то американском университете. Поставит ли темный российский эпизод точку в карьере блестящего экономиста, чьи работы, как соглашаются многие, имеют нобелевский потенциал, ученого, который был признан самым многообещающим молодым американским экономистом. О расследовании Гарвардским университетом деятельности Андрея Шлейфера в России говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас вновь ждет подробный рассказ о ситуации вокруг так называемого иранского ядерного досье. Теперь судьбу его будет, очевидно, решать Совет Безопасности ООН. Чем закончится кризис и есть ли у сторон конфликта еще шанс достичь компромисса? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».